Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве, программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина, радиостанция «Говорит Москва». И сегодня наш эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты, друзья, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8 для ваших звонков и вопросов. Семен Аркадьевич, еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Ну, с чего начнем? Наверное, с того, что происходит. Да.
Давайте расскажем, что произошло в Армении и Турции по поводу неких попыток примирения. Да? Значит, я сошлюсь на слова министра иностранных дел Турции Мавлида Чавушоглу о том, что процесс нормализации между Арменией и Турцией начинается. Для этого обозначается спецпредставитель для переговоров с одной и с другой стороны. И начинается с чартерного рейса самолета, знаете, опережая все, Стамбул-Ереван. Да? Ну, что это такое? Значит, я считаю, это полная капитуляция армянского руководства под давлением Турции и ее союзника на Кавказе, Азербайджана, да, который приведет к серьезным геополитическим изменениям в регионе. Напомню, что сегодняшний день на Южном Кавказе, мы много раз говорили, Турция набирает определенный вес и вытесняет туда Россию. В Грузии доминирует Турция, в Аджаре вообще стала основной частью, по сути, по факту Турции. Азербайджан – это, по сути, конфедеративное государство с Турцией. Оставалось дожать Армению. Вот сейчас Армения дожимает. Дожимает ее благодаря тому руководству, которое сейчас есть в Ереване. Да? Значит, к чему это приведет? Это приведет к тому, что доминирование Турции на Южном Кавказе будет очень серьезно влиять на наши южные регионы. Я напомню о том, что всенародно, публично руководитель националистической партии Турции Бекшехли вручил карту, помните, Эрдогану, да, на котором были обозначены наши собственные территории, и в том числе наш юг. Да?
Да.
Вот к чему это приведет. На сегодняшний день, после того, как был заключен союз тюркских государств, куда вошли, значит, почти все среднеазиатские республики, кроме Таджикистана, Азербайджан, значит, Турция, ну, и там, видя наблюдателей Венгрии, там, еще кто-то, ну, это не суть, да, остался, значит, соединить эти государства. Вот для этого нужна Армения, нужен Зангезурский, так называемый, коридор, и, судя по всему, капитулирующее руководство Армении идет по этому пути. Мы в то же время теряем значительную часть нашего влияния. Я думаю, вопрос времени, когда в Армении господин Пашинян поставит вопрос, как он в свое время ставил еще на разных этапах своей политической деятельности, о целесообразности нахождения в Армении 102-й гимнастической базе, что все больше и больше раздаются голоса разных идиотов в Армении, которые явно поддерживают правительство Армении, а также возможность нахождения там наших погранвойск Российской Федерации. Армения на сегодняшний день единственное государство на постсоветском пространстве, внешние границы, которые с Турцией, в частности, и с Ираном, значит, охраняют российские пограничники. Вот что, собственно, происходит.
Хорошо, и что нужно сделать Армении, чтобы все-таки как-то каким-то образом
сохранить? Нет, давайте, что нужно нам делать. Что нужно Армении, пусть они сами там думают, там, так сказать. Да? Чего вы хотите от армянского руководства, которое господин Пашинян по конституции премьер-министр Армении, то бишь Пашинян является главнокомандующим армянской армии, после поражения, которое потерпели в Карабахе, заявил, что никакого анализа, значит, из вывода из поражения не надо делать, да? С 2018 года господин главнокомандующий сделал все, чтобы развалить армянскую армию, разрушить мобилизационную структуру и подвести ее к тому, что произошло во Второй Карабахской войне. Я еще удивляюсь, как там 44 дня армия обороны Карабаха оказывала сопротивление. Чего от них требовать? Ну, что, Евгений, вы потребуете меня, чтобы я прыгнул на 3,5 метра высоту? Вы поверите, что я прыгнул? Ну, что это? Ну, что может от блохи требовать, чтобы она летала, как орел, что ли? Ну, это не все. Что нам делать?
Так вот что же делать нам?
Вопрос. А нам надо, во-первых, проанализировать все то, что сейчас происходит на постсоветском пространстве, и не только на Южном Кавказе, все, что происходит с Украиной, на Южном Кавказе, в Средней Азии, и прийти к выводу, что ситуация, конечно, ну, мягко говоря, не очень наша радует. Мы теряем позицию за позицией, да? И необходимо принять каких-то срочных мер. Что касается Южного Кавказа, то вообще-то Южный Кавказ очень дорого обошелся России. все эти русско-персидско-русско-турецкие войны, которые привели в свое время, в конце концов, к заключению Туркманчайского мирного договора 1800, сначала Гюлистанского мирного договора 1813 года, потом Туркманчайского мирного договора 1826 года с Персией, значит, и вплоть до Первой мировой войны обошлось в России более чем 200 тысяч погибших солдат, офицеров и генералов. Костями покрыто, так сказать. И мы сейчас будем оттуда уходить, что ли? Может, хватит? Все, уходить оттуда. Мы, знаете, часто критикуем Соединенные Штаты, западные какие-то государства, что они где-то там продвигают свои интересы, кого-то чего-то меняют. А мы имеем право для защиты своих национальных интересов то же самое делать? Да или нет?
Ну.
На это надо ответить вопрос. Конечно, да. Да? Мы все время говорим, если что, вот даже в разрезе украинской политики, если что, какую-то красную черту кто-то пересекет, мы сразу начнем там что-то такое делать, что всем мало не покажет, чуть ли не ракеты используют с ядерными боеголовками. Слушайте, хватит глупости говорить. Никто никакие ракеты с ядерными боеголовками не будет использоваться. Нету такого сейчас политического руководителя в мире, который пошел бы на это дело. Не так все просто. Ядерное оружие использовалось в 1945 году, и после этого не будет использовано. Если все так было просто, Соединенные Штаты бы в Афганистане, когда видят, что они терпят поражение, использовали как минимум тактический ядерный боеприпас. Но даже на это они пошли, потерпев поражение, уйдя оттуда. Поэтому нужно другими способами добиваться своей. Какими вы спросите способами? Вот у меня есть три кумира моей, так сказать, вот, ну, как сказать, то, что я всех почитаю. Да? Это Лоренс Аравийский. Касым Сулеймани, помните, был такой командующий Аль-Кос Корпус Трансасмой Голицы, и Павел Судоплатов. Вот их методы сейчас наступают. И их методами сейчас многие работают. Та же Турция работает, тот же Иран работает. Я тут как-то разговаривал с высокопоставленным иранским чиновником, спросил, как вам удалось в условиях оккупации Ирака Соединенными Штатами и союзниками продвинуть свои интересы в Ираке и сделать так, что в кратчайших сроках, в конце концов, значит, вы добились очень много в этой стране. Как вам удалось создать так, что во время Первой израильской, Ливано-Израильской войны Хизбалла была 1982 года, израильская армия как раскаленный нож масла прошло до Бейрута, а потом вы создали Хизбаллу, и в 2006 году была другая ситуация. Как вам удалось в кратчайший срок в Сирии, помогая Башару Асаду, создать отряды фатимидов и зейнабедидов? Напомню, отряды фатимидов из шиитов-хазарийцев, афганцев, да, а зейнабедид – это вообще пакистанцы. Как вам сейчас удается в далеком Йемене от вас поддерживать даже не шиитов, джафаридов, к которым относятся иранцы, а зайдидов, создать дееспособное движение хуситов, значит, и которое успешно сопротивляется коалиции. Как вам удалось, он сказал, у нас был Касым Сулеймани. Вот к этим методам давно надо прибегать, чтобы продвигать наши интересы.
Ну, смотрите, Семен Анатольевич, вот, пожалуйста, наш слушатель Швондер на нашем YouTube-канале.
Очень, очень интересная фамилия,
да,
Швондер.
Да, да, да.
Он потомок того Швондера, который там...
Может быть, кто его знает.
Может быть, давайте,
да,
вопрос.
Обвиняет вас, обвиняет, говорит, что вы сторонник...
Было бы страшно, если бы Швондер, если бы меня не обвинял. Спасибо, Швондер, что ты меня обвиняешь. В противном случае меня подумают, что я тоже Швондер.
Говорит, Богу, Путин нет. Только что разрулил конфликт в Нагорном Карабахе, а Багдасаров опять подливает масло в огонь.
Я не подливаю масло в огонь. Знаете, у нас в стране есть две беды. Не дороги и дураки, нет. Есть сволочи, предатели а-ля Навальный и те, кто его поддерживает, а есть подхалимы из однолизы. Это однозначно равное по своим вредности нашему государству. Надо реально оценивать ситуацию в том или ином регионе, реально согласуясь на факты и реальность. Мы не можем, наши миротворческие силы не могут долго находиться в Карабахе. Во-первых, это ограничено сроком их пребывания, да, пленной договоренности, 5 лет. Да. Во-вторых, мы не можем находиться долго в Карабахе, если завтра из Армении значит, будем вынуждены уйти, не имея такой тыловой базы. Наконец, наше пребывание на Горном Карабахе будет сведено к нулю, если будет взорван Сангизурский коридор. В них не Швондар. Это же не кошек ловить, давить и жрать их. А политикой заниматься, геополитикой, географию хотя бы надо знать.
Ну вот Син пишет в свою очередь, не надо ни с кем воевать, надо покупать, война это дорого.
Чего покупать?
Покупать союзников.
Евгения, можно мне таких вопросов покупателей? Прости, Господи, давайте дальше.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Ваши вопросы Семену Аркадьевичу Багдасарову можете задавать прямо сейчас. Защищают в частности, Алексея Навального. Вот здесь, пожалуйста, 7373948.
Да нет, у нас, слушайте, это подтверждение, что у нас с этим делом, к сожалению, хорошо. Пора зачистку проводить.
Слушаем вас, здравствуйте.
Более глубокую, чем мы делаем.
Алло, доброе утро, ведущая. Семен Аркадьевич, вы знаете, меня возмутила передача, сейчас началась вечером в 9 часов, о войне современной. И там смаковали, как это, извините, Донецкая и Украина дрались друг с другом. В их позиции там стреляют, выстрелы. Был какой-то афганец без ног, там парень. Так стыдно, вы, господа, ну что же это творится-то? Какая война? Кто с кем воюет? А эти шондеры все радуются, коломойские, там, эти зеленецкие. А мы, русские славяне, морды бьем друг другу, кровь пускаем. Страшно.
Понял, вопрос понял, отвечу. Вся беда, проблема, я с вами согласен, война на Донбассе, что русские убивают русских. Вот в этом проблема. Вы что там, выходцы думаете, с Западной Украины, что ли, там? Там используется весь мобилизационный и прочий ресурс юго-востока Украины, где большинство населения русское. Вне зависимости от этнического прохождения, они русские, они думают, говорят по-русски. Их украинизируют. Значит, ограничивают применение русского языка, превращают парламент постепенно в укроп и попутно используют для боевых действий на Донбассе. Вы посмотрите на сайтах действия разведдиверсионной группы украинской армии. Все говорят на русском. Приказы в зоне боевых действий говорят на русском. Русские убивают русских. Это проблема, это беда. И вот для того, чтобы это прекратить, я и предлагаю применять те методы, о которых я говорил выше. Мы имеем границу с Украиной 2200 километров, и мы не можем дальше смотреть на это. Мы должны сделать все, чтобы освободить восток Украины от этой мрази киевского режима. Да? Но это нельзя, не надо, значит, ракеты, самолеты и танки. Для этого существуют другие методы борьбы. Я как часто привожу пример, как во время Второй мировой войны в Греции, не Югославии, югославские партизане, Тито, пользуясь поддержкой Англии и нас. А в Греции было создано мощное партизанское, просоветское, просталинское движение, которое контролирует 32 провинции из 33. Вы знаете, какой гимн у них был, греческий правда? Катюша на греческом языке. Эх, если найдете, Евгений, поставьте, за душу берет. Вот как мы умудрились на таком большом расстоянии теми технологическими методами создать там? Чего ж мы не можем нечто подобное сделать на наших границах? Наконец, помните вопрос присоединения Западной Белоруссии к Восточной Белоруссии, образование Единой Белорусской Республики. Да? Вы думаете, только просто так, 17 сентября 1930 года, и все? Кстати, Лукашенко обещал памятник Сталину, если не ошибаюсь, поставить. Надеюсь, поставит. Это будет хорошее дело. Так вот, до этой даты проводилась огромная колоссальная работа по Западной Белоруссии. В частности, сфокусирована была помощь так называемой Коммунистической партии Западной Беларуси. Колоссальная работа среди населения проводилась. Чего ж мы сейчас не делаем это? Вот о чем речь-то идет.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно, Семен Аркадьевич?
Семен Аркадьевич вас слышит, да. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Тут я радио выключу. С наступающим вас Новым
Спасибо
годом.
Спасибо, вас также, так вас также.
Здоровья вам.
Спасибо вам.
И также всех, всех благ. Я когда-то звонила вам и Спасибо. Пыталась бабушка слепая псковская узнать, кто вы есть. Вы тогда мне ответили, я был этим депутатом в СССР.
Да, ваш вопрос, пожалуйста, чуть быстрее.
Семен Аркадьевич, я прошу... чтобы внутри страны не было шпионов тоже. Наведите порядок, пожалуйста, все.
Да я бы с удовольствием, но я не возглавляю известную организацию.
Мы должны проводить твердую политику, жесткие ответы на выпады, пишет нам Димон Борода. А вот слушатель с ником Ниол вспоминает, отвечает нашему другому слушателю, который предложил покупать себе союзников, и говорит, вот мы Украину покупали, сейчас Белоруссию покупаем. Не работает.
Не работает. Мы на Украину потратили в разы больше денег, чем американцы. Американцы чуть больше 5 миллиардов, ведь печенюшки. И вот деньги-то можно покупать. Но когда у нас послом был Царство Небесное Черноморье, он больше там газовыми проблемами занимался, долгами. Потом Зурабов, там друг Порошенко, как он говорил. Да. Ну, дальше некуда, слушайте. Ну, нельзя деньгами завалить. Мы много чего завалим деньгами. Да. У нас, я как-то приводил, в том числе в эфире вас, значит, о том, что замминистра иностранных дел Куриш постсоветского пространства сказал, что с 2008 по 2020 год мы соединяясь только бухали инвестиции с 3 триллиона рублей, 50 миллиардов долларов, не считая безвозмездной помощи 4,7 миллиарда и так далее, и так далее. Еще где у нас эффект? значит, государства Центральной Азии, входящего в ОДКБ, сейчас вступили в союз тюркских государств, который называется «Ради цифровой и зеленой экономики», на самом деле имеет все под опеку создания военно-политического союза. Два государства ОДКБ, Казахстан и Киргизия, поздравили не государство ОДКБ с победой над третьим государством ОДКБ. Ну, слушайте, ну, деньги-то можно тратить, конечно, чего угодно, но бред, согласитесь.
7-3-7-3-3.
Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. Кадрами надо заниматься.
Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро. У нас сейчас 80 лет, как СССР оставил немцев под Москвой. Вопрос такой, да или нет. Могли сейчас бы, если случилось, наша власть делать то, что сделал товарищ Сталин?
О, значит, я недавно услышал совершенно невероятную цифру, что, оказывается, на каждого убитого немца в Великой Отечественной войне приходилось затронуть 25 тонн различных рода металлов. Я не поверил, а переспросил. Оказывается, да, это изготовление от танков, да бог знает чего. Я всегда задаю, а вот металлургия у нас в чьих руках находится? В частных руках? А скажите, частник и часть ВПК, то есть военно-промышленный комплекс, тоже в частных руках. Частник, заработав те или иные деньги в России, он куда-то вкладывает в некоторые государства НАТО с целью приобретения элементов личного благосостояния? Конечно, да. Как вы думаете, если что-то начнется, на них поднажмут там, да или нет? Конечно, да. Знаете, давно пора, если мы готовимся к чему-то серьезному, национализировать все, что можно национализировать, и то, что ВПК в частных руках, и металлургия, и много другого. Тогда можно будет говорить, остановим мы кого-то или не остановим.
7373948, ваш вопрос, здравствуйте.
Доброе утро, это Наталья. Скажите, пожалуйста, только не посылайте, не говорите, что мы там неправильные. Я хочу спросить. Вот мы осуждаем украинцев, да, за то, что они сносили памятники, за то, что они советское все уничтожают. А где наше вообще понимание того, что это все отголоски, порезанные на части, с правом самоопределяться по Конституции Лениным, который до сих пор богоборец, урод, террорист, русофоб, уничтожавший не только памятники царские, улицы, стершие с лица земли, города, бутовские полигоны по всей России, миллионы убитых по сословному признаку. Мы когда-нибудь осознаем, что это, или действительно Господь нам украинцев пришлет и прислал, потому что они имеют право этот коммунизм ненавидеть. Как и я, потому что это был Гитлер.
Все. Евгений, остановите. Человек явно не в себе, нездоровый, все перепутал, все в кучу, так сказать, и Ленина, и я не знаю. Слушайте, я не большой сторонник Владимира Ильича Ленина, я скорее его противник. Да? Я вам скажу, что наша история была очень непростая. Вот у меня за спиной бюст Сталина прижизненно. Я благотворю этого человека, потому что он исправлял космополитическую предательскую роль Ленина и его бандитской гвардии, которую Сталин потом уничтожал. Поэтому наша история очень непростая. Давайте не будем об этом.
Бон Джови Джон спрашивает, что сейчас происходит в Афганистане? Почему исчезли талибы из информационного поля? Оговариваю сразу, что Талибан – запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
Ну, у нас как, вот есть интерес, происходит что-то, мы говорим. Но в Афганистане ситуация, значит, непростая, там, да, там, значит, талибы ведут борьбу с исламским государством и другими структурами, которые ну, близки к этой организации, запрещенной в России к исламскому государству, да. Ну, постепенно, и Запад тоже идет им навстречу. Все не очень просто, недавно они показали, как они могут врезать по зубам на афгано-иранской границе в районе провинции Нимрус. По сути, атаковали иранцев, которые, по их мнению, захватили часть афганской территории. Надавали им как следует, захватили погранпост, пленных и так далее. Я знаю, что границу с Афганистаном в Иране охраняют не только иранский пограничный корпус стражи исламской революции. Он говорит, что эти ребята, я имею в виду талибы, шутить ни с кем не собираются. Моментально дали команду на подтягивание бронетехники из глубины Афганистана. Это надо считаться с этой страной, надо работать с талибами. Запрещенная она, ну, запрещенная пока. Мы знаем, под каким соусом запретили. Сейчас вылазят много подробностей, что очень много было сделано американцами преднамеренно и совершенно не соответствует той реальности, которая была на тот момент.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, здравствуйте.
Добрый день, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Меня зовут. Скажите, вот как вы оцениваете действия методов талибов по достижению победы, результатом которой стало быстрое поражение и скоротечный распад бывшего правительства, Афганистана. Очевидно, речь идет об создании внутри структур действующего правительства того, правильно, соответствующих. Нет. И они хороший, быстро все
отличный
развалились.
Отличный вопрос. Я вот то, что я не договорил до Украины. Я именно, значит, я считаю, что нам надо изучать опыт Талибана, потому что нравится, кому-то не нравится. Небольшая военно-политическая партизанская группировка, военно-политическая группировка нанесла сокрушительное поражение ведущим государством Запада, НАТО. И когда председатель Объединенного комитета начальник штабов Конгресса США вместе с министром обороны США Остином признается в военном поражении, это многого стоит. Нужно очень внимательно учить, как они это добились. Они, в том числе, добились методом прекрасной пропаганды среди населения, а также правильной работы внутри правительственных структур, а также вооруженных сил Афганистана. Вооруженные силы Афганистана, старого правительства, которое потерпело поражение, насчитывало свыше 300 тысяч человек. Для сравнения, вооруженные силы Украины насчитывают 255 тысяч человек. Вот эти методы надо использовать внутри. Как это, что это, целую лекцию я должен вам прочитать. Я очень внимательно слежу за этим. Если эту методику применять, то никаких ракет не надо. Вооруженные силы Украины сами разбегутся. И большая часть населения Юго-Востока Украина перейдет на нашу сторону. Это очень большой, очень классный опыт, который надо внимательно изучать. Они как термиты сожрали внутри и правительственные структуры на местах в провинциях, и вооруженные силы. И когда настал день, в одночасье все это рухнуло. И они оказались победителями, имея всего 60-70 тысяч вооруженных формирований.
7373948. Идем дальше. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, Семен Аркадьевич, когда мы перестанем обниматься с Эрдоганом? Ведь это троянский конь. Ваше отношение, вот памятник Дудаеву, а мы будем продолжать ему С-400 дарить?
Ну, спасибо. Почему? Мы не только С-400, мы собираемся поставлять двигатели и авионику для его нового самолета, то ли 4-го, то ли 5-го поколения. Знаете, это не вопрос не ко мне. Задайте этот вопрос, кто у нас отвечает за турецкое направление. Чего это мы такие? Каждый год вбухиваем экономику нашего вероятного противника с государством на 6,5 миллиарда долларов, они для сравнения 1,5 миллиарда. Да? Ну, куда дальше-то? Дальше некуда. И карты дарят с нашей территории, и заявления делают, мягко говоря, не всегда в нашу пользу. И в Сирии нам противостоят, и в Ливии, да и вытесняют нас с Южного Кавказа, со Средней Азии и прочее. Спросите тех, кто и торгует с ними. Пусть они вам отвечают. Я с ними не торгую.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно вот вопрос?
Да, 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 он вас слышит.
Извините, правда, не по теме. Смотрите, дело к Новому году, да? Поскольку у всех семьи, да, вот мы москвичи, да? Смотрите, поскольку с талибами мы там что-то совершили, да, пакт о ненападении, как в 1939 году с Гитлером, я, если честно, по чесноку сказать, я боюсь за свою семью, потому что взрывы в метро, ну все такое.
Евгения, ну это, слушайте...
Спасибо. Боится Талибана, наш слушатель.
Да, слушай, Евгений, побереги мой слух и мою нервную систему от всяких странных вопросов.
Трактор начинает с вами спорить, говорит, а почему это вы решили, что на Украине разбегутся все? Думаю, наоборот, вы там можете получить хорошую трепку.
Трактор-то на то и трактор, что думаешь, как отъявленный укор, отмороженный и так далее. Побежите вы, если вами профессионально заняться, куда угодно. Это вами просто не занимаются, и глупостью занимаются пока.
У нас достаточно много спорящих с вами сообщений, давайте так их назовем. Вот Наталья Кузнецова-Готфри пишет в нашем чате на YouTube, напоминаю, что у нас идет там трансляция, что Сталин с этой же бандой с юных лет валил империю, а потом боролся за свою власть. На каждом съезде оленя...
Доклад, значит, да, любой партии, особенно такого плана, я люблю такие вопросы, существуют разные люди. Иосиф Виссарионович Сталин действительно был в этой банде, где не бывает у кого ошибок. А потом он осознал, что он восстанавливает империю, он начал восстанавливать империю, он видел в Ленине и его окружении ту опасность, которая грозила мощному государству, и постепенно избавлялся от них, в том числе изолировав последние дни жизни Ленина, и правильно сделал. Кроме вреда от Ленина не было никакого.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня наш эксперт в программе «Револьвер». 10:30 в Москве новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10 часов почти 36 минут в Москве. Программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день еще раз.
Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. 7373948, телефон прямого эфира, и трансляция на нашем YouTube-канале тоже идет. Давайте продолжим отвечать на вопросы наших слушателей.
Да, кстати, я извиняюсь, Евгений, да, подписывайтесь на телеграм-канал Богдасаров, и у меня Инстаграм, там много-много интересных вопросов. Подписывайтесь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый Евгений, не менее уважаемый Семен Аркадьевич Вайс. Семен Аркадьевич, сначала краткое замечание, потом два коротеньких вопросика. А вы же знаете, что до принятия Сталинской Конституции 1936 года Вся территория Советского Союза, Средней Азии входила в состав РСФСР при Ленине в том числе.
Да.
А вопрос такой. Вы имели неформальные отношения, в том числе с многим с представителем высшего генералитета, не только Советского Союза, но и постсоветской России. В том числе и с многими партийными бонзами, может быть, таким, как Михаил Полторанин. У меня два коротеньких вопроса. Как они относились к мутной личности Андропова, в том числе и по биографии, который привел коррупционера Мишку Конвертика Горбачева к власти. И какой на самом деле самолет был сбит в 83-м году? Может быть, Язов вам об этом говорил?
Спасибо. Что я буду в 83-м году, какой самолет, значит, и так далее. Да, что касается Андропова, то он действительно на нашу голову, что называется, привел из Ставрополя Михаила Сергеевича Горбачева. И это тоже не есть хорошо. Ну, что я могу сказать? Крупная ошибка кадрового плана. Вот и все.
Халдей меняет тему, пишет. Семен Аркадьевич, ждать ли нам конфликта с Данией на северных рубежах нашей страны? Я имею в виду Северный морской путь. Данию могут подставить.
Вот еще конфликта с Данией. Слава богу, хоть не с Люксембургом. Пошли дальше.
7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, да, Юрий, Москва. У меня вопрос. Может быть, вы в курсе? Вот наш герой убил в Германии тварь, которая захватывала школу в Беслане. Его сейчас посадили на 18 лет. Что-то делает наш товарищ Нарышкин, кроме крышевания собственного сынка в сельского хозяйства? Он пытается что-то сделать, чтобы вы...
Ну, вы имеете в виду эту историю в Берлине, которая произошла, да, которая там что-то такое. Я считаю, что это наш гражданин, да, вне зависимости, к какое ведомство он относится, и надо делать все, чтобы его оттуда освобождать. Это, кстати, задача все-таки, в первую очередь, нашего Министерства иностранных дел. Максимально сделать, чтобы вызволять его оттуда.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Семен Аркадьевич, ну вот я геостратегии вот нашей южной, а вы не просматриваете такую ситуацию, наверняка, я думаю, что Турция нам может перекрыть все Черное море практически, и у нас единственный коридор на юг остается Каспий через Иран. Да и там тучи сгущаются. Вот как вот наш южный фланг же может оказаться совершенно отрезанным Тураном? Как нам взаимодействовать с Ираном и с теми силами, которые на Ближнем Востоке нам более-менее дружественны?
Почему? Спасибо. Может, он 100% нам отрежет все. Сейчас Казан-Стамбул строится, не забывайте, да? Который при запуске в 2027 году он уже начал строиться, да? По сути, создать все условия для отказа от договора о соглашении Монтрё 1936 года по Черноморским проливам. Хотя некоторые дети говорят, да нет, там что-то, да нет, это 100%, да. И по этому каналу будут в Черное море входить суда всех, в том числе не черноморских держав, на какое угодно время, и в том числе американские авианосцы. А вот нам это могут перекрыть в одной части, а зону проливов там, где скажут, там ремонт или еще что-то придумают. Это 100% так будет, но мы ничего не делаем в этом плане. Как ни парадоксально, мэр Стамбула, значит, имам Оглу и Кемаль Кылычдаroğlu, это руководитель Народной Республиканской партии Турции, значит, основной оппозиционной силы Эрдогану, обращается к мировому сообществу, но, во-первых, мы от этого пострадаем, но наша реакция, наверное, приблизительно нулю. Вот, собственно, так происходит. Что касается Ирана, выход туда на юг, да, ну да, у нас есть Каспий и так далее, но вы знаете, если мы сами не будем беспокоиться о нашей национальной безопасности, кто о нас в их беспокоится?
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, да.
Да, добрый день, я хотел задать вопрос. Вот подскажите, пожалуйста, какое соотношение сил, значит, федеральных подразделений войск и с Чеченской Республики, их военных подразделений. И какое время наши, как говорится, наши войска, там, полки могут продержаться в том случае опять возникновения военных действий?
Ну, знаете, я не специалист по региону Северного Кавказа, сколько там в Чечне есть какие-то формирования, подчиняющие местным властям, какие нет. Поэтому мне трудно говорить. Я знаю, что одно, что все силовые структуры должны подчиняться федеральному центру. Абсолютно федеральному центру, и не должно быть никаких двусмыслиц в этом плане.
Костя Слон пишет такое противоречивое сообщение. Говорит, Семен Багдасаров очень противоречивый человек. Говорит, что ненавидит Ленина, а при этом боготворит последовательного марксиста-ленинца Сталина. Как-то объясните.
Слушайте, ну вы как-то упрощенно смотрите. Вы думаете, что все, кто был рядом с Лениным, они такие были ленинцы, что ли? Там было скорпионы в банке. Иосиф Виссарионович был один из них. Но он был лучшим скорпионом, перекусав всех. А Ленин использовал его мумию по схеме. Вы хотите пророка, вон, ходите на эту мумию молитесь. Известная ситуация с Крупской. Ну, изучите историю, вы поймете, как все было непросто. И сила Сталина заключалась в том, что на определенном этапе он понял, что надо освобождаться от разных космополитических дел, от разной Ленинской гвардии и прочих людей, которые использовали Россию как инструмент решения своей политики. Отсюда его отказ на определенном этапе от интернационала, и, хотя до этого он использовал только в интересах советского государства и много чего еще других вопросов. Он стал со временем, не сразу, великим красным императором. И честь и хвала ему. Ради этого, может, и сохранилась наша страна. Наследство, которое он оставил нам, было гениальное и огромное. Мы были и в Восточной Европе, и везде, все присутствовали. Мы были гигантская империя. Если кто-то чихал в Кремле, я имею в виду Иосифа Виссарионовича, в Вашингтоне начиналось воспаление легких. К сожалению, такого сейчас нет.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Семен Аркадьевич, ведущие. Скажите, пожалуйста, почему тщательно обходит тему, когда Андропов посылал зампредседателя комитета по науке и технике Джермена Гришиани в римский клуб? И уже тогда, в 73-м году, был главный развал Советского Союза. Тщательно вот это умалчивает. А тогда Андропов сказал ему, что...
Спасибо. Олег,
ну, давайте.
Давайте дальше. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Вопрос про Ирак. Семен Аркадьевич, вот если сравнить Ирак при Саддаме и Ирак сейчас, при Саддаме ведь деньги были почти бумагой, как в Зимбабве. А сейчас посмотрите на беженцев, они там с интернетом хорошо откормленные, хорошо одетые.
Да нет, ну я понял, стоп. Значит, первое, при Саддаме Хусейне был очень высокий уровень жизни, я был в Багдаде. Очень высокий уровень жизни, да, и не надо там, как в Зимбабве. Я в Зимбабве, кстати, тоже был. Значит, сравнить Ирак и Зимбабве я бы не стал, хотя к Зимбабве я очень хорошо, я встречался и с Робертом Мугабе, когда он еще был, и с многими другими руководителями, очень хорошие отношения были с главнокомандующим вооруженными силами Зимбабве Чивенгой, который потом сверг Мугабе и правильно сделал, потому что тот вздумал вместо себя посадить свою жену. И так далее, много чего интересного. Не надо, не сравните Ирак с Зимбабве, это не серьезно. Что касается нынешних беженцев, они в основном с Иракской. Кордистана, где уровень жизни выше, чем в остальном. И Ираке, да, и, конечно, немногие могут позволить заплатить там 10 там, или сколько-то тысяч долларов за то, чтобы показаться Белоруссии, или как им пообещали, что без проблем в Германии. Поэтому ну, это разные вещи.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, вы в эфире, выключайте радио, пожалуйста.
Можно? Алло.
Да, радио выключайте.
Семен Аркадьевич.
Yeah.
Семен Аркадьевич, такой вопрос. С какого бодуна мы в Турции, значит, строительство АЭС, да, 20 миллиардов делаем. Причем Турция никакого отношения к финансированию этого не имеет. И в то же время мы собираем по 100 рублей по телевизору просят на больных детей. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, я вам больше того скажу, поговаривают, и Таган говорит, что мы еще две такие станции хотим построить, то есть 40 миллиардов бухать туда, да? Но это вы вопрос не погнали. Вы хотите мое отношение к этой станции Вакуй? У меня в телеграм-канале размещено выступление, был депутатом Государственной Думы, тогда была ратификация соглашения по Вакуй. Послушайте, что я говорил в 2010 году по этой станции. В лицо представителям тех ведомств, которые представляли станцию, в том числе занимающиеся нашей внешней политикой. Им вопросы задавайте.
Халдей спрашивает, как обстоят дела с продовольственной безопасностью нашей страны в случае военного конфликта? Голодать не будем или все будет по карточкам?
Евгений, люди, когда задают вопрос, потому что я все знаю. Запасы, да, продовольствия, конечно, как еще выращивать. Я не специалист по продовольствию.
Идем дальше тогда. 7373948. Ваш вопрос, Семен Маркович. Здравствуйте.
Здравствуйте. Имеет ли Киев бактериологическое оружие, ракеты, способные достигать, например, атомных станций России? И могут ли их силовики работать у нас внутри страны, как против Захарченко, Гиви и Моторола?
Ну, по поводу, значит, ну, что я вам скажу? Ну, знаете, на Украину мы недооценим. У них 30% производства всех двигателей для нашего военно-промышленного комплекса, СССР, точнее, не наши, да, тоже не наши, приходили находиться в Украине. Точнее, Южмаш знаменитый. Это ракеты, это двигатели к ракетам. Ну, вот, сами думайте, могут они что-то создать в этом плане или нет. Основа любой ракеты – это двигатель, да. Но я вообще считаю, что мы недооценим угрозу, исходящую из Украины. Вот у них под очаг центр подготовки для проведения разведдиверсионных работ на море. Там, по некоторым данным, сосредоточено до 200 бойцов стран НАТО, прежде всего английских бойцов. Как вы думаете, кого и чего они готовят на море, против кого? Вот я вам отвечу.
Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, Семен Багдасаров, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, здравствуйте. Семен Аркадьевич, а прокомментируйте, пожалуйста, вот беженцы, которые бегут в Сирию, Афганистан, ну, не может простой колхозник убежать там, ну,
Маш, я только что отвечал на ваш вопрос по Ираку. Какая разница? Это сейчас, знаете, это не хочу, я на этот вопрос уже много раз отвечал. Ну, что я тоже одно и то же говорю.
Что, знаете, Семен Аркадьевич, внезапный вопрос от Анны. Что такое фонд Агахана, скажите, пожалуйста?
Вайме. Значит, Агахан, четвертый сейчас, он сейчас сын старшего обвинца наследника, это глава Исмаилит Назиритов. Я более 20 лет работал с этой структурой, неоднократно встречался с Агаханом четвертым, организовывая встречи наших больших руководителей, и сам, естественно, встречался, да. Значит, у меня тут за спиной нет фотографии моего высочества, но если войдете на телеграм-канал, то увидите. Моя первая встреча была, я организовывал ему встречу в 1994 году. Ну, не я организовал, скажем так, я был, ну, как сказать, мотором этой встречи, идеей этой встречи. Это был первый приезд в Москву, потом много раз ездили к нему в Париж, у него основная резиденция. Реглемон, есть такой населенный пункт Гувье, недалеко от Парижа, 44 акра, естественно, лес, там его замок и все такое прочее, да. Вот там есть фонд Агахан, это центральная структура его высочества, который там есть экономический фонд, ну, много разных фондов отходит, да. Он аккумулирует там значительную часть средств, в том числе, значит, и которые идут на создание каких-то разных инфраструктурных проектов в местах компактного проживания исмаилитов, и не только исмаилитов, но, в частности, на Памире, в горном Бадахшане. Им построено очень много, в том числе 5 мостов через Пянши, соединяющие. А таджикский, сейчас, так и хочется сказать, советский Бадахшан, потому что, значительная часть моей молодости я там провел в разных командировках, в том числе по этой линии, с афганским Бадахшаном. Там есть университет Агахана, школа Агахана. Это большой такой фонд с серьезными экономическими возможностями.
7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да,
да, вы в эфире.
Алло, добрый день, Семен Аркадьевич. Yeah. Знаете, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали вот такой. Зовут меня Шамиль, Подмосковье.
Давай, Шамиль.
Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали такой вопрос. Вот Турция, да, современная, Эрдоган. Политику России, вот почему мы так осторожничаем с ним? Даже, мне кажется, где-то заискиваем. Потому что там сбивают наш самолет. Там сначала идут в адрес России там, ну, нехорошие комментарии, типа того, сбивали, будем сбивать. Потом Эрдоган переобувается сразу, говорит по-другому. А мы как бы его, он у нас в друзьях ходит. Вот какая-то такая непонятная политика. Почему нельзя обозначить наши отношения к таким вот...
Знаете, я понял, что, Шамиль, вопрос очень хороший. Есть фильм такой прекрасный «Кавказская пленница». Помните, когда Макарычан разговаривает с Этушем? Этуш, как говорится, ему говорит, не надо путать государственную шерсть с личной шерстью. У нас просто кое-кто путает государственную шерсть с личной шерстью. Да? Вот и все, понимаете? Этим все объясняется. Не иначе, да? Ну, извините, у меня еще раз возвращаюсь к этой карте, которую Бекшехли вручал Эрдогану. Но реакции-то никакой, нулевой. А вот представляете, у нас бы в Госдуме Жириновский кому-то из лидеров исполнительной власти вручил бы такую карту с претензиями Российской Федерации к территории Турции. У нас такие претензии есть, согласно соглашению не Сайс-Пико, как у нас говорят, а Сазонов Сайс-Пико, Сазонов Сергей Сазонов, министр иностранных дел Российской империи, к нам должны были отойти зона проливов, Константинополь, Западная Армения, Северный Курдистан, вплоть до реки Тигр. Вот давайте такую карту сделаем и скажем, мы претендуем на эту территорию. Какая реакция будет в Турции, как вы думаете? Очень жестко, очень конкретно. А у нас нет. Ну, что вы хотите? Я не занимаюсь, не отвечаю за внешнюю политику. У нас в другом ведомстве отвечают, другие люди отвечают. У них другие фамилии.
Недобрый. Как можно прокомментировать открытие памятника Дудаева в Турции?
То же самое, что мы сейчас сказали. Ну что, дальше не было. Ну давайте мы откроем Аджалану памятник. Можно Аджалану памятник? Это создатель Национально-рабочей партии Курдистана. Откроем. А почему нет? Он к Советскому Союзу относился очень хорошо. Наш человек. Мурат Карайлан, это главнокомандующий силами обороны, бывший, значит, армия освобождения народов Курдистана, у него штаб-квартира на севере, на Кандиле, до сих пор носит советскую портупею. И меняет только одну на другую. Они просоветские люди. Они любят Советский Союз. Они любят Россию. А мы их отдали, их приватизировали американцы. Партия Демократического Союза, филиал РПК в Сирии. Ну, давайте памятник откроем ему. Как вы думаете, реакция какая будет в Турции? Опять-таки. Она будет правильной, жесткой, конкретной. А мы, да зачем нам, господи, главное, торговать, туристы посылать, на худой конец мандарины не будем покупать, помидоры не будем покупать и так далее. Прости, господи. И вкладывать каждый год 6,5 миллиардов в экономику этого государства. Ну, что я вам скажу? Ну, кроме как пожалуйста. Я вам еще хуже скажу. В 2023 году будут выборы президента и парламента Турции. К власти могут прийти люди, ну, Эрдоган нам не друг, а это тоже будет не друзья, но то просто они будут значительно ближе к Соединенным Штатам. Эрдоган хоть иногда зуб показывает американцам, правда, потом начинает моментально лизать, когда его пальчиком поманит. Да? А эти вообще нет. Это называется Народная республиканская партия Турции. Их два лидера, слушайте, у них Стамбул и Анкара контролируются уже оппозицией. Имамоглу и Мансур Явуш. Они могут прийти к власти. И воспользуются всем наследством, которое Эрдоган им оставил. Закроют нам проливы. Что будет? Ну, ответы есть. Ну, вот такая у нас политика. Когда замминистра иностранных дел пришел тогда в Думу продвигать этот акуль, я его там, как бы, Евгения, нельзя, скажем, заткните уши, а то выразился. Кое-что. Он, вы знаете, я веду, значит, от Афганистана до Турции. Ну, что, начал оправдываться. Да вообще ничего не ведите. Непрофессионализм, смешанность, наплевательское отношение к судьбе страны. Менять кадры, чистку надо делать. Давно надо, наш власть прекрасный главнокомандующий, прекрасный президент, но чистку надо делать везде и всюду. Зачищать. Не таким методом, как Иосиф Виссарионович, упаси бог, я противник. А цивилизованно просто сказать, до свидания, дорогой, иди отдыхай.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, а мы с рабочей партией Курдистана работаем? Вот вы не в курсе, случайно? Вот как раз по поводу Турции.
Ах, хороший вопрос. У нас рабочая партия Курдистана не запрещенная в России. Не запрещенная в России. Работаем ли мы с ней? Можно я деликатно умолчу? Я знаю, что ее филиал партии Демократического Союза, которая в Сирии воевала против исламского государства, как и коммунистическая партия Турции, марксистско-ленинская. А вы знаете, какой фланг у коммунистической партии Турции марксистской? Флаг Советского Союза. Как вы думаете, кто его создавал? Какое влияние имеет? Случайно не знаете? Флаг СССР, Евгений. Там без всяких там... Это самое. Так вот, они тоже воевали против исламского государства, брали Ракку и так далее. Их приватизировали американцы. Они иногда появляются, их не представители, не имеют коммунистическую партию марксистско-ленинскую, а партию Марксистского Союза у нас здесь, в Москве, появляется. Ну, как-то так все не так. Как-то по-другому. Зато с Турцией торгуем. Мы не можем с ними держать сильных отношений. А вдруг турецкий союзник ситуационно обидится, скажет, вайме, как мы нас обижаемся, сколько вы в нас вложили, теперь мы все оставим себе. Я вам гарантирую, как только победит на выборах, а выиграет с победы Народной республиканской партии, впервые за десятилетие она вышла в лидеры рейтинга, опережая партию справедливости и развития Эрдогана, или победит их представитель на президентских выборах, а вот этих позиций, как по акую какая была, глубоко отрицательная. В этом районе живут в основном алеви.
А левиты голосуют за, значит, противника Эрдогана. Я не буду пояснять, что это такое и так далее. Да? Они выступали против этой станции. Как вы думаете, что они с ней сделают? Ну, давайте быстренько до 23-го года еще две станции, 40 миллиардов там вложим. А что, жалко, что ли, Евгений? Богато живем, слушай. Жалко, что какие-то 40 миллиардов, 60 миллиардов, туда-сюда. Проблем нет.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за хорошую информацию. Вопрос такой. Вот с нашими, в кавычках, партнерами, ну, все понятно. Они, похоже, полностью поменяли свой дипломатический стиль общения. А как с Востоком? Что-нибудь изменилось от классики, от той, которая была, скажем, раньше?
Я не понял вопрос.
Я тоже не совсем понял вопрос. Давайте пойдем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир.
Здравствуйте. Семен
Аркадьевич, вам, как никому другому, известно, что пропаганда – это оружие. Мне и моим друзьям непонятно, почему у нас передачи хорошие, пропагандистские, хотя разные люди бывают, начинаются в 00:30 ночи, 22:40. Вот недавно фильм был про историю России. 22:40. Вы участвуете в хороших передачах у Соловьева по ночам, 3:00 ночи. Для кого это рассчитано?
Ой, ну я не занимаюсь таким вопросом. Вопрос не ко мне. Я не знаю. Я, ну, знаете, я считаю, что пропаганда у нас хорошая, и надо еще выстраивать пропаганду на правильно нашего противника. Я длительное время работал в так называемой спецпропаганде, сейчас называется информационно-психологическая война. Да, были такие подразделения, они сейчас есть, они есть в любом государстве. Это... У нас вообще много странного. Да? Вот у нас есть одна известная радиостанция, Евгений, не буду называть, и есть телеканал. Да? Вот они во все вещают. Вот если бы я в те времена у нас была такая система в Соединенных Штатах, я думаю, кто это организовал бы, дали по ордену Красной Звезды. Я не знаю, как награждаются товарищи в ЦРУ там, или еще где-то, которые, так сказать, ведут. Но это вот против нас, на нашей территории, за наши деньги ведется мощнейшая пропаганда. А мы ничего не можем делать. А вы хотите, чтобы что-то как-то по-другому. Я вообще не понимаю этой политики. Когда человеку, который призывает насильственное свержение власти, дает возможность высказаться на этой радиостанции, а эта радиостанция никак не касается. Когда человек, который призывает полить ростки свободы кровью, Ходорковский выступает. Ну, слушайте, дальше не хочу говорить. Вот это по поводу пропаганды. Защищать надо поляну, это в этом плане тоже, от всяких нечистей.
С другой стороны, вот, пожалуйста, и Шмель Иванович, и Алексей П., и Лимузин, все пишут, что у нас пропаганда круглые сутки, ничего подобного. Весь прайм-тайм только пропаганда государственная.
Не знаю. Пропаганду можно разносить. Мы раньше сейчас вам что-нибудь пропагандируем с вами, Евгений?
Мы отвечаем на вопросы наших слушателей.
Вы обратите внимание, я не за красных, за белых. Да? Я то, что знаю, говорю. Да? Вот даже про Агахана рассказал. Ну, кто бы нас знал про Агахана?
7373948, телефон прямого эфира. Наверное, последний звонок на сегодня. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Вам и здравствуйте вашему уважаемому гостю. Не знаю, компетентен ли он ответить на мой вопрос, но вопрос по Узбекистану. По Узбекистану и конкретно по нефтегазовому сектору. Значит, сейчас идет большой передел в связи вот с избранием президента.
Это не ко мне, знаете, нефтегазовый сектор Узбекистана не ко мне.
Да, уже был этот вопрос у нас среди сообщений, но это не ваша тема. Валентин Ракчеев, чуть выше. Сообщение, значит, от Горица Виктора. Говорит, история Турции начала обратный отсчет тогда, когда храм Софии превратили в мечеть. Это было началом конца Турции. Очень коротко, да или нет?
Ну, слушайте, я надеюсь, когда-нибудь на храм Святой Софии будет крест православный, как и положено этот храм. Я считаю, превращение храма одной религии в другую – это кощунство. Это вероотступники могут так делать, провинившись перед Богом. Нельзя этого делать.
Спасибо.
Но рано или поздно наш крест будет на храме Святой Софии, и там будет колокольный звон, и будет православная молитва.
Такой вот прогноз от Семена Багдасарова, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был сегодня экспертом в программе «Револьвер». Семен Аркадьевич, приходите еще.
Спасибо, если пригласите.
Впереди новости и много всего интересного в эфире радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. До свидания.